Вот они постятся. Вот в проповеди перед этим постом я сказал, мы все с вами должны прекрасно понимать, что пост – это наша выдумка, и за эту выдумку мы пред Богом будем оправдываться. И он скажет, я выращивал колбасу и помидоры не для того, чтобы вы проходили мимо, а для того, чтобы вы ели, а вы это не ели. Оправдайтесь. Почему? Ради чего вы себя томили? Ради чего? Зачем все это было? И мы должны будем свою придумку, свой каприз духовный оправдать. Сказать, Господи, да, я 40 дней не ел нормально, но ты знаешь, это для того, чтобы я то-то и то-то. Чтобы я начал что-то читать, начал как-то молиться больше, начал быть смиреннее, начал быть более благодушен. И мне это что-то там удавалось, что-то получалось. Вот, Боже, я оправдал свой пост. Пост – это наш каприз, который нам, и за нам еще и за него отвечать. Потому что Бог его не придумывал и не повелевал. Все это наши придумки. И мы имеем право на эти придумки. И должны придумывать, но никогда не должны забывать, что это наш такой каприз. Мы так захотели. Значит, мы за это будем отвечать, за это свое хотение. Мы решили так, значит, это все наш устав, это наши правила нашей жизни. Не кто-то сказал рыбу не есть, а я вот тайком съел рыбу. Его понять психологически можно. Человека, который от чего-то деспотизма подъедает тайно рыбу. Там среду и пятницу. Потому что какой-то деспот воздержанный сказал не есть, а какой-то невоздержанный новичок не может, допустим, так предположим. Его можно оправдать. Но когда человек сам говорит, Боже, как тот Петр говорит, Боже, если все предадут тебя, то я не предам. Тогда это уже другое дело. Ты сам пред Богом сказал, что ты это будешь делать. Сам придумал, никто тебя не понуждал. Дали тебе выбор. И ты решил выпендриться пред Богом. Раз выпендриваешься, отвечает, почему ты это делаешь? А чем ты можешь оправдать этот весь петушиный лоск? И вот человек пред Богом скажет, зато я в посту то-то и то-то доброе у меня получалось, смиряться и так далее. Что-то у него получалось за счет питания обильного, за счет развлечений, за счет того, что этого не было. И вот это смирение нам необходимо, потому что...
Батюшка, Сережи нет здесь. Когда он 2 года назад вот это начинали поститься, он говорит, ну зачем же поститься? Вот я поел себе там колбасы, ну там чего-нибудь, о, я уже на своих подчиненных не раздражаюсь. А тут наоборот
отмечает. Если колбаса от нас закрывает наши страсти, то можно их держать закрытыми, но знать, что они есть. Можно их выпустить и, может быть, победить. Может быть, с ними сразиться. А что их держать сытыми? Если мы уж точно знаем, что у нас есть страсти, и мы их кормим, то можно сказать, что мы как бы трусим. Хорошо. Из конфессиоведения. А, еще. Глава 3, параграф Б, 2. Вот что пишет о церкви. Вот что интересно. Вот вы среагируете на этот текст. Собравшиеся на концерте образуют определенную общность, но эта общность сама по себе не представляет никакого интереса. Она существует, она держится только благодаря тому, что происходит на сцене. То есть это такой образ. Эта общность очень мало интересуется собой, своим устройством и структурой. Ее интерес направлен исключительно вне ее. Повторю, сравнение очень грубое. Однако до определенной степени оно, как мне кажется, передает ситуации церкви. Церковь – это общность слушающих Слово Божие, общность, созданная Словом и держащаяся исключительно им. Все остальное в ней второстепенно и не относится к ее сущности. Вот как вы среагируете на этот тезис? Вот перед вами он произносится. Предположим, произносится такой товарищ с левелеткой, что-то такое там, лютеранец сказал, можно его ругать. Смотрите, Он тут сравнивает это с концертом какой-то группы, на которую сходятся слушатели этой группы. И они слушают, им нравятся эти песни. Их интересует только происходящее на сцене. Сами они друг друга не интересуют. Подобно тому, люди в церкви – это люди, собравшиеся вокруг Писания или Христа. Сами друг друга они не интересуют. Но если они действительно собрались вокруг Христа, то они должны услышать главное его требование. Любите друг друга, потому все узнают, что вы мои ученики, и что вы любите друг друга. То есть обращенность друг на друга – это и есть то, что делает церковь. То, что делает общество церковью. Обращенность друг на друга во имя Иисуса Христа. А здесь дается полная противоположность. Но чтобы не грубить, мы скажем, это не полная противоположность, это первый этап церкви. Сначала люди собираются вокруг Христа, потом он их научает любить друг друга. Не самого Христа он любит любить, а друг друга. Как я умываю вам ноги, так и вы должны делать друг другу. Не мне он сказал. Логично было бы сказать, как я вам умываю, вы мне тоже умоете, да? Или в Царстве Небесном вы мне умоете. Нет, вы друг другу.
Он говорил, как вы Бога можете любить, если вы не любите ближнего?
Ну да. Вот этот смысл христианства здесь как бы утерян. Я даже... Еще одно. Про исповедь. Что лютеране думают об исповеди? Сейчас мы сразу вспомним, что лютеране вышли из католичества. Итак, глава 3, параграф Б, 4. Обсуждается вопрос, что дает прощение на исповеди. Чувствуем ли мы себя прощенными или нет? Переполняет ли нас так называемая христианская радость или нет? Сокрушаемся ли мы в слезах о своих грехах или нет? Все это наше внутреннее состояние, которое сегодня таковы, а завтра будут совсем иными. И все это поэтому не так важно. Мы не можем на это полагаться. Положиться мы можем лишь на то, что находится вне нас и что никак не переменяется, а именно на слово прощения, данное нам во Христе. Это слово не рождается внутри нас. Оно дано нам извне в Писании. Итак, наша вера опирается не на то, что мы думаем, считаем, чувствуем, но на внешнее Слово Божие, которое проявляется, скажем, в словах пастора во время исповеди. «Прощены тебе грехи твои». Именно эти слова уничтожают наши грехи, а не наше раскаяние и не наше отношение к этим словам.
Тогда зачем вообще каяться, зачем все остальное, если пастырь вышел и говорит, все, вам все прощается.
И даже главное, не наше отношение к этим словам. То есть пастор может выйти на улицу, все на него будут плеваться, он говорит, прощается вам все грехи те, что вы... И их отношение к этим словам совершенно, может быть, смешливым, негодующим. Но это не важно. Да, это именно из учебников. Что интересно, это учебник, это не полемический задор кого-либо там. Это учебник. Это лютеранское, вот это именно наша, вот это рядом церковь, этому учит.
Это там не кирха?
Сейчас я бы хотел перейти немножко к обсуждению другой темы, потому что лютеранство и их воззрение – это все хорошо. Но напомнить, сейчас мы обсудим коротенькую тему о Новом Годе, потому что мы стоим на пороге Нового Года, и особенно празднование Нового Года, и ежегодно все... Священники говорят практически одно и то же, что Новый год можно принимать по-разному. Можно принимать празднование Нового года как некое разгулье содомо-гоморских ценностей. И у нас есть даже специальный, не у нас, но в нашей епархии в Одессе есть специальный крестный ход, такой как бы против Деда Мороза. Крестный ход ночью... Завтра будет вот для тех, кто как бы, ну, Новый год воспринимает как искушение. И если пойти на этот крестный ход, то Новый год со всеми его гульбищами, стрельбой и прочим пройдет, как будто бы и не наступал. Есть другое воззрение на Новый год, как на праздник наших ближних. Когда Христа пригласили в Кану Галилейскую на свадьбу, Я не думаю, что он сводил этих молодых людей или был каким-то вот близким другом, потому что их пригласили, его пригласили вместе с матерью. Наверняка это были родственники дальние по материнской линии какие-то. То есть это были какие-то вот родовые связи, и Христос оказался на этой свадьбе. Но он, оказавшись на этой свадьбе, проявил себя как очень компанейский человек, то есть он поддержал свадебную гульбу. Если же православный на Новый год становится перед искушением. Конечно, основная часть православных церквей мира, такие как там румынская, американская, японская, там, французская православная церковь и прочее, греческая, они все на новый стиль перешли, поэтому им удобнее, у них как бы Новый год не накладывается на пост. Но православные, русской православной церкви, у них у нас всегда как бы искушение. Что делать? Побыть с нашими близкими, с нашими людьми, которые не давали Богу обещание поститься. Они не должны поститься. Или же заключить себя в некие такой вот защитный кокон, защитное что-то, позу принять, чтобы донести ближним, что мы в этот день постимся. Ну, каждый это решает и должен решать самостоятельно в связи с тем, что я говорил в самом начале, что пост мы должны были продумывать в самом начале поста, и эти все нюансы тоже нужно было продумать, перед Богом сказать, да, Господи, вот я буду поститься, но на Новый год, допустим, я буду не поститься, или я буду есть рыбу, или еще что, я буду пить шампанское. По сложившейся традиции мы на Новый год как бы благословляем рыбу и вино в связи с наступлением особенной даты, с тем, что вот у нас как бы одна цифра меняется на другую. Мы должны порадоваться о тех людях, которых может порадовать просто перемена цифр в названии года. Ведь мы с вами циники, не можем радоваться о перемене цифр в названии года. Мы все гораздо более эгоистичны. Радуемся Рождеству Христову, что гораздо более эгоистично, эгоцентрично, нежели Новый год. Потому что праздник Новый год – это очень светлый праздник, превышающий Рождество Христово на несколько порядков. Потому что Рождество Христово празднуют эгоисты, которые любят Христа, ибо Он их спас. Если бы Он их не спас, они бы наверняка ничего не праздновали в этот день. Но так как Он их спас, то жалкие эгоисты собираются вокруг Христа и празднуют не столько Рождество Христово, сколько что. Слушали, наверное, богослужение. Кто не слушал, загляните в рождественское богослужение. Празднуют то, что Он нам, Ты нам родился, Ты прежде падший пришел восставить и образ. Ты нам выгоден, Господи, Твое рождение сделает наш кошелек волны.
Совсем христиан делайте сплошными эгоистами.
Подождите. Если мы будем с вами возносить нос над людьми другими, то мы вообще не христиане, а индюки христианства. Мы должны уметь правильно оценить ситуацию. Бог действительно благодетель и действительно пришел спасти погибающий род человеческий. Но те, кто это поняли, немногим отличаются от тех, кто это не понял. Потому что те, кто это поняли, оставаясь в эти... Смотрите, притча о жемчужине. Что такое Царствие Божие? Один купец, который увидел жемчужину, продал все, чтобы купить жемчужину. Спрашивается, купец каким был купцом, то есть таким эгоцентристом, таким и остался. Ничего в нем не поменялось. Что там еще... Царствие Божьем, когда человек нашел клад на поле, продал все, чтобы купить поле. Ну разве это не акт жадности? Продать все и купить поле, чтобы откопать еще больше. Но почему мы не хотим признаться в этом? Надо признаваться. Но в этой любви к Господу Богу есть положительный момент. Сам Господь Бог от нас этого не требует. Он ждет, чтобы мы друг друга любить начали. Вот и все. Поэтому вера в Бога и празднование Рождества, и празднование всех церковных праздников, они потенциально богаче, нежели празднование Нового года. Празднование Нового года объективно святее, чем празднование Рождества. Почему объективно святее? Объективно — это значит то, что видно, вот, сразу. Люди поздравляют друг друга с Новым годом, то есть совершенно искусственные даты. Ну, все же понимают, взрослые люди, что календарь там где-то ошибается, где-то это все, что чем 11 от 10 отличается, ну, понимаем, что никакой перемены там эпохи, эона или еще чего-то, временного континуума, ничего не поменяется. Если у кого была ранка на ноге в конце 2010-го, она останется в начале 2011-го, у кого зуб шатался, тот и будет шататься и так далее. То есть ничего не происходит. Но люди назначили этот день, и они причем сами это знают, они трезвые люди, празднующие Новый год. Но они назначили этот день, чтобы друг другу желать счастья. И они желают друг другу счастья. Они дарят друг другу небольшие подарки. Все это на Западе делается и на Рождество, скорее даже больше на Рождество, конечно, на Западе больше. У нас Новый год больше. Так вот, оцените празднование Нового года с точки зрения христианской морали. Ведь тот, кому больше прощено, тот больше и возлюбил. Естественно, тот больше должен возлюбить. А тот, кому больше дано, того больше и спросится. Если у нас праздник Рождества служит нашему эгоцентризму, потому что мы собираемся не вокруг любого младенца, не вокруг дрянного цыганчонка, который родился позавчера где-то там, а вокруг того, кто нас спас, обогатил, одухотворил, обещал вечность и так далее. То есть, понимаете, христианскую проповедь на это нанести, и увидите, что Христос сказал: если вы любите любящих вас, какая вам с этого награда? И если вы благотворите благотворящим вам, какая с этого награда? И если приложить это к Рождеству, если вы благодарны тому, кто вас действительно любит, и тот, кто вам действительно благотворит, то разве это великий праздник с точки зрения сравнения его с Новым годом? Это вообще не праздник. В сравнении с Новым годом это вообще ничто. Поэтому надо быть очень скромными людьми, надо быть смиренными. Говорит, что наша благодарность Богу, наше торжество Рождества, это наша душа, это то, без чего мы не можем. Это не есть акт, делающий нас лучше. Потому что этот акт косвенно подчеркивает наш эгоизм. Почитайте богослужение. Подумайте еще об этом, подумайте о том, почему мы славим именно этого младенца, а не того, кто родился в эту же ночь, может быть, рядом. Не того, кто был убит позже, не других младенцев. Мы нашли того младенца, который нам выгоден, который действительно нам что-то сделал доброе. И вот вся эта благодарность, это всего лишь благодарность. Христос, когда к нему вернулся один прокаженный, конечно, был в свою очередь благодарен ему. Но благодарность он назвал нормой. Он не сказал: о, велика вера твоя, и так далее. Он наоборот сказал: а где же остальные? То есть благодарность — это не бонус, это норма. Поэтому наш праздник Рождества — это какая-то христианская норма, коль мы христиане. А Новый год — это бонус. Новый год — это то, когда мы можем пожелать добра безо всякой отдачи, безо всякого выгоды для себя и других. В этом смысле мы, празднующие Рождество, не должны ни в коем случае плохо думать о Новом Годе. Пусть даже мы, даже если кто-то и не празднует никак, ничего страшного. Бог, Христос, послание Колоссянам апостол Павел пишет, что да никто не, да не осуждает вас за ясти или питье, или за какой-нибудь праздник. То есть вы можете иметь праздники, можете их не иметь, никто да не осуждает вас. Не осуждайте друг друга. Ни за Рождество, ни за Новый год. Но превозносить одно над другим, это очень не по-христиански. Причем еще раз говорю, христианство делает Новый год лучшим праздником, нежели Рождество и Пасха. Потому что с точки зрения Иисуса Христа, благодарные за благодеяния не лучше просто отзывчивых, прекрасных людей. Просто благодарные за благодеяния. За, причем за какие? За великолепное благодеяние. Тот, кто на день рождения своей жены дарит ей килограмм торта, тот делает меньше, чем если бы подарил кексик прохожей девчонке или там цыганчонке. Понимаете? Это ж понятно, нам с вами это ж понятно? Понятно. Так вот мы когда на Рождество дарим Богу какой-то килограмм торта или что-то там, это, мы делаем, конечно же, меньше, чем атеист, который поздравляет другого заклятого атеиста с днем, с Новым годом. Вот с такими смиренными мыслями нам нужно проводить эти праздничные дни. Если люди нас склоняют к столу, здесь уже каждый решает индивидуально. Если мы недостаточно уветливы для того, чтобы угодить и своему посту, и ближним, то есть чтобы ближний не чувствовал, что мы своим пощением как бы ущемляем его, что это пощение как бы укоряет нашего ближнего, что это пощение несколько возвышает нас, опять же, бойтесь возвышаться. Христианство никогда не может возвысить кого-либо. Христос сказал, видите, как я умываю вам ноги. Вот так и вы умываете ноги друг другу. Ноги умывайте, а не требуйте, чтобы вам умывали ноги. Сами умывайте. Христа никто не просил, помой нам ноги. Он сам стал мыть, и даже люди этого не понимали. Эти апостолы не совсем понимали, зачем, что происходит. Ведь он действительно был богаче их духовно и так далее. Вот в этом смысле духовное богатство Рождества должно мыть ноги Деду Морозу, иначе оно потеряет свое христианское имя. И вот празднующие Рождество должны, безусловно, прислуживать столам празднующих Новый год. Помойте посуду, раз вы не хотите есть с ними. Подайте на стол, нарежьте колбасу. Там если кто обрыгается, там, вот это будет по-христиански, потому что Бог так заповедал. Это будет пост, это будет подлинное служение. Вот я вот не думаю, что в Кане Галилейской Христос приложился к этим как им, водоносам воды, да, то есть сразу стал пить то, что он сделал. Наверняка он даже, может быть, и не пил дальнейшее попойку это вино. Но он заботился о том, чтобы люди, которые собрались для того, чтобы пить и веселиться, они пили и веселились. То есть в этом, может быть, это не предел совершенства человека, понятное дело, но в этом нет злого умысла. Нет злого умысла, поэтому это свято. В чем нет злого умысла. И вот мы хотели, я хотел сегодня еще напомнить не только о Новом Годе, ну, опять же, я еще практически устав, хотите, ешьте рыбу, хотите, ешьте, не ешьте рыбу, не пейте вино. Это каждый решает, исходя из какого-то вот благоговения перед чужой святостью. Ведь, понимаете, люди на Новый Год становятся чуть-чуть добрее, святее. Обычные люди, наши с вами современники. Они становятся чуть-чуть радостнее, просто так. Потому что там цифра поменялась, потому что фейерверк на улице, потому что в каждом магазине елка и игрушки. Это создает какой-то определенный, более святой настрой. И не бойтесь слова «святой», потому что мы испохабили это слово для таких похабных низин, что святой может быть противопоставлен буквально всему, что может быть святого действительно на земле. Если кто-то смеется и идет в приподнятом настроении, улыбается, и дарит мандаринку прохожему, то это не считается, ибо это не во имя Христа. Вот до чего доводит религиозная пропаганда. Поэтому мы с вами должны понимать, что мандаринка, подаренная цыганчонку, стоит дороже торта, подаренного своей супруге или своей матери, своим детям. Это же понятно, это по-христиански. Так вот, хорошо. Конечно же, наши с вами современники начинают с добра и заканчивают как обычно. Нельзя этого не видеть. И это, конечно, плохо. Но что поделать? Что поделать? Это немощь человеческая. Немощь не только их, это наша общая немощь. Но общая немощь. Как бы православные от того, что не пьют, не напиваются. Это знаете как, я не падал с велосипеда, потому что я не езжу на велосипеде. И те, кто падают с велосипеда, они кажутся неуклюжее, чем я. Я просто не еду на велосипеде. Но я еще более неуклюжий, если я буду ехать на велосипеде, я тоже упаду. Поэтому те, кто не пьют, они такие же самые, как те, кто напиваются и валяются под столом. Потому что они не пьют. Вот и все. Понимаете? Если бы он выпил, он делал бы то же самое.
Давайте будем пить все.
Если он знает, что
нет, а пить не все, будет. Опять же, смотрите, пить все. Мы меняем шило на мыло. Я говорю, оно равно, ты говоришь, а давайте перейдем с икса на игрек. Зачем, если оно одно и то же? Нет никакого
удовольствие
смысла.
Удовольствие
получать. Удовольствие. А вот удовольствие это понятие субъективное. Кто-то получает удовольствие от прочтенной книги, кто-то от фейерверка, кто-то от литра водки. И поэтому, если мы преследуем идею удовольствия, то не должны говорить, а давайте все. Вот это уже категория неправильная. Удовольствие это всегда что-то собственное. А давайте все, есть мои любимые конфетки. Но это же будет, ну это не совсем, а будет всем удовольствие. А давайте все прыгать в мои любимые скакалки.
А видите, если хочется, то нельзя.
Нельзя почему? Нельзя потому, что мы не выдерживаем собственных пороков, страстей. Они нами обладают. Они над нами торжествуют. Если мы напьемся, если мы там наедимся или еще что-то. Вот поэтому нельзя. Но не думайте, что Бог вам что-то запрещает. Мы сами видим, что мы ненормальны, нам нельзя. Так бы мы инвалиды. Вот как инвалиду нельзя лететь в космос. Но Бог ему разве запрещает? Пусть летит. Но инвалид понимает, что в космос ему нельзя. Он там погибнет. Вот поэтому нельзя. Но религиозный инвалид выловчился бы и сказал, эх, я бы по Луне пробежал. Бог не позволяет. Эх, а я бы, да, а я бы мог. Не хватает смирения сказать, Бог мне ничего не запрещает, но я не могу. Я страстный, порочный, жалкий, низкий человек. Поэтому я не могу, не могу. Вот и все. Если мой ближний напивается и поет, горлопанит песни этажом ниже, скажем, то я не могу, у меня тщеславие не позволяет. Мне завтра будут тыкать пальцем, а я не могу, у меня тщеславие. Поэтому, если у каждого свои страсти. Празднуем мы Новый год, не празднуем. Я думаю, что всегда должно быть остаться, у нас должно благоговение и смирение. Смирение по отношению к себе и благоговение по отношению к другим. Пусть они себе празднуют, пусть люди радуются. Не нужно скрежетать зубами и кричать, да коли у вас там еще не все пистоны кончились, дайте поспать, я вот православный, я вот, в эту ночь. Вот эти два тезиса, смирение и благоговение, нужно соблюсти даже в новогоднюю ночь. Причем принести это по всей жизни, оно всегда должно быть смирением и благоговением. Теперь по поводу Евхаристии. В посту, в любом посту у нас, опять же, мы об Евхаристии с вами говорим очень регулярно. Поэтому, наверное, у нас пятый, наверное. Да, вот чаев мне касается этого вопроса. Но тем не менее. Повторение, мать учения. А, следовательно, амнезия – это дедушка учения. Потому что если бы не было забытия, не было бы повторения, которое суть мать учения. Как говорят тоже анекдот, говорят, что если, как это, иудеи, сыны дьявола, знаете, как вот Иоанн Богослова, там есть такая фраза, что вы сыны дьявола. Тогда они внуки Божьи, получается, что дьявол Божий сын. Вот, по той же логике. Ну да ладно. Евхаристия. Слово Евхаристия переводится как благодарение. И не просто переводится оно так, но и служит церкви для выражения этого святого чувства. Благодарение – это то чувство, которое охватывает любое святое чувство. Например, молодожены венчаются. В первую очередь они благодарны друг другу за то, что они есть. Во вторую очередь они уже пользуются друг другом, в третью очередь рассчитывают друг на друга. Но в первую очередь они благодарны друг другу. Опять же, любой религиозный праздник должен и является проникнутым чувством благодарения. Поэтому самое высшее таинство в церкви – это таинство благодарения, таинство Евхаристии. К сожалению, с течением времени так получилось, что Евхаристия стала играть не просто главенствующую роль, но часто с помощью Евхаристии решались совершенно другие проблемы. Например, на Западной Украине, как и в католичестве, в 19-18 веках очень широкое распространение получили так называемые заказные литургии. Это когда человеку что-то надо, ну там, скажем, он отправляется в путешествие или же еще что-то, и он заказывает литургию. И священник там, ксионс какой-нибудь, служит литургии. Таким образом, литургия обросла столькими значениями, очень многими значениями, что православные народ, люди часто теряют нить рассуждений и забывают, что такое литургия, и спрашивают, допустим, как часто можно причащаться. В катехизисе Филарета сказано, что причащаться нужно раз в год, это минимум, а более верные 4 раза в год, а самые верные причащаются 1 раз в месяц. Но вы можете сказать, такой разбег. А вот Василий Великий говорит, что надо причащаться 3жды или 4жды в неделю. Вот у меня есть цитата тоже. А постановление апостольские 8 и 9 говорит о том, что причащаться нужно на каждой литургии. А постановление Анкирского собора и Гангельского и Трудского говорят о том, что кто не причащается 3 воскресенья подряд без уважительной причины, да будет извержен, будь то клирик или же этот самый такой мирянин. Все эти каноны благополучно забыты, но не случайно забыты. Не подумайте, что кто-то злой, вот знаете, умалчивал об этих канонах, что-то там зло придумал. Нет, просто мы одним и тем же таинством Евхаристии, еще раз говорю, стали решать слишком много проблем. На Евхаристию мы посылаем там духовно ослабевших, нагрешивших много. Евхаристия стала подспорьем для духовной жизни и так далее. Тем не менее, экстрасенсы посылают на Евхаристию. Тем более протоиерей Александр Шмеман отмечал пагубное соединение исповеди с Евхаристией через то, что сама Евхаристия обрастает таким вот, знаете, покаянными тонами. Например, херувимская песнь благоговения во многих приходах поется скорее грустно, нежели благоговейно. Священник, выносящий чашу, скорее запугивает ею, нежели радуется о ней. То есть, посудите эти молитвы, сияя веру исповедуя, как сесть тело мое, сесть кровь моя, что там дальше было?
Нового Завета.
И так далее. И прегрешение, прегрешение вольное и невольного, оставление греха. Смотрите, человек думает и правильно думает, что Евхаристия есть оставление грехов. А с другой стороны, оставление грехов произошло на исповеди. То есть он дважды оставляет свои грехи. И вот этот момент. что чаша завета, сейчас последует сложная часть, чаша завета, поданная во оставление грехов, воспринимается нами как рычаг для оставления грехов. А между тем, я забыл служебник, но я скажу вам по памяти, что Евхаристия – это благодарение за то, что Бог нас создал из небытия в бытие, за то, что Он нам дал дары, те ведомые нам и неведомые, за то, что Он послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто верует в Него, спасся, имел жизнь вечную, и в тот вечер, за то, что в тот вечер, когда Он был предан, скорее Он сам Себя предал за жизнь мира, Он взял хлеб на Свои пречистые руки, благословил, преломил, дал Своим ученикам и сказал: «Примите, идите, все тело на серебро Мое, восставление грехов». За Пресвятую Богородицу мы благодарим, за архангелов и ангелов, за святых преподобных мучеников, исповедников, праведников, воздержанных в всяком дусе, праведном вере скончавшимся, за всех, которые сегодня память, ныне там Иванова, Петрова, Сидорова, за святого мученицу Александру, за все мы благодарим. Теперь оцените эти слова: «Сие есть тело Мое, сие есть кровь Моя». Но в каком месте они находятся? Они находятся в перечне перечисления за то, за что мы благодарим, за уже имеющееся у нас полученное оставление грехов.
Правильно.
Совершенно верно. Поэтому Евхаристия не дает отпущения грехов, не рассчитана на это. Но Евхаристия есть благодарение за уже полученное отпущение грехов, будь то на исповеди или же так, просто, как угодно, каждый воспринимает по-своему. Но Евхаристия есть благодарение. И поэтому на Евхаристии должен прийти не грешник или не грешник, недостойный или недостойный, а только какой? Благодарный человек может причаститься Евхаристии. Спрашивается, а как же мы, поедая, так сказать, Евхаристию, благодарим Бога? А что ж получается, что мы тем, что причастились Его даров, мы благодарим Бога? Но священник произносит, вознося чашу и хлеб, говорит: «Твоя от Твоих Тебе приносящая за всех и за все». То есть мы признаем, что это не наше, это Его, это Он нам дал хлеб, и чашу Он нам дал, и мы возносим это и говорим: мы Тебе приносим благодарение, вот эта чаша.
И мы же его съедаем,
ибо Он сказал: творите сие в Мои воспоминания. И мы благодарно воспоминаем это, и благодаря все это потребляем. То есть мы причащаемся Бога, но мы, знаете, несколько недоговариваем. Говорим: я причастился, и Иванов причастился, и Петров причастился. А скажите, чем вы причастились? Эгоизмом, благодарением, благоговением, покаянием можно причаститься. Эгоизмом это означает: крокодил не ловится, растет кокос, надо причаститься. Что-то там бизнес не пошел, ножка заболела, там еще что-то, надо причаститься. Или просто причина: давно не причащался, надо причаститься. Можно причаститься благоговением. То есть вот херувимская песнь вводит человека в состояние благоговейного трепета. И же херувимы мы тайно образуем, и животворящей Троице Пресвятую песнь поем, чтобы всякое ныне житейское, отложив попечение, царя всех воспринять, чтобы царя воспринять как царя. То есть мы все отлагаем, чтобы воспринять царя как царя. Вот песнь благоговения. Если кто причащается Христу благоговением, то остается на уровне благоговеющего. Кто причащается ко Христу покаянием, остается на уровне кающегося. Христос принимает кающихся. Но не к покаянию Он призывает, а к чему? Радость да ваша да будет совершенна. Хочу, чтобы вы радовались, и радости ваши будут совершенны, и радости ваши потом никто не отнимет. Чтобы они радовались по-настоящему, чтобы они духовной радостью радовались. И вот Евхаристия есть причащение Богу нашим благодарением. Жена кровоточивая, жена хананиянка или серафиникиянка, которую мы обсуждали на прошлой чаевне, она причастилась Богу чем? Просьбой, то бишь как бы эгоизмом. Она просила за свою дочь. И она получила, да. Но это не есть христианство пока что. Она не стала христианкой от этого. Она просто получила здоровую дочь.
Ну что же, она не стала благодарной?
А кто ее знает? Может быть, она и стала благодарной. Но причаститься благодарением, сделать акт благодарения, об этом не упоминается. Вот видишь, 10 прокаженных исцелились, один из них акт благодарения произвел, а 9 нет.
И в том числе нет.
Таким образом, если бы было христианство уже к тому времени, он бы уже стал христианином, но он не стал, что не было христианства. Но вот он приблизился к христианству, он стал тем, кто мог бы уже вполне быть христианином. То есть христианин – это человек, который приносит благодарение Господу Богу за все и за вся. То есть за все то, что он видит, и за то, о чем он только догадывается. В этом смысле, возвращаясь к вопросу о чистоте причащения, мы можем говорить, как только мы благодарны Богу или хотим быть благодарны Богу, как только мы чувствуем, что Господь Бог наш, Бог милостивый и щедрый именно по отношению к нам, индивидуально к нам, тогда мы идем и благодарим Господа Бога.
Машка, можно? Вот аналогия такая подходит. Допустим, если у Гриши день рождения, и мы ему благодарны за то, что такой хороший, принесли торт и съели его.
Так и делается.
Грише не дали.
Так и делается.
Это и есть причастие?
Конечно, совершенно верно. Вот смотрите, в Евангелии сказано, почему вообще, как получилось, что Тайная Вечеря получилась? Библеисты недоумевают. У апостола Иоанна, значит, это в одно время осуществилось, у синоптиков в другое время Тайная Вечеря осуществилась. Но сказано у нескольких евангелистов, что желанием крайним желаю я с вами есть эту Пасху. И после этого Христос устраивает Тайную Вечерю. То есть он хотел с ними разделить эту трапезу. Вот это его желание. И это он, раздавая, получил утешение. Это его большое желание раздавать, и чтобы мы ели. Чтобы мы ели тело его и кровь его. Поэтому, когда мы опять раздаем от его имени и едим, это его желание и его утешение. Поэтому мы не просто здесь как упыри, то есть поглощающие что-то, а мы же принесли, мы же и съели. То есть мы, как вот поздравляем человека, принесли и съели. Если бы мы ему принесли, он положил себе это в холодильник и сказал, ну все, как бы до свидания, то это было бы неправильно. И он бы сам это ел, это совершенно неправильно, не по-христиански.
И ему не было бы так приятно, что мы съели.
Конечно, ему бы, а тем более, что ладно, человека еще бы сам бы еще схомячил бы этот тортик. А Христу это не надо вообще, питание наше.
Это объединение, это общение получается, все едят от одного чего-то.
Да, к тому же здесь накладывается еще древний архетип, когда люди едят из чего-то одного, из общего чана, из общей чаши. Апостол Павел говорит, чаша, которую благословляем не есть ли при общении тел крови Христовой. То есть чаша одна, одна чаша. Мы символически причащаемся из одной именно чаши. Оно, это символ, архетип объединения людей вокруг того, что олицетворяет эта чаша. То есть благодарение. Потому что Христос проливал кровь, Христос разрывал тело ради нас. Мы же можем только благодарить и радоваться, и причащаться этой Христовой жертве. Вот почему Евхаристию иногда называют бескровной жертвой. Потому что эта жертва Христова кровавая. А Евхаристия – это причастие этой жертвы. Но так как Евхаристия происходит без крови, без бычков и волов, то, естественно, она бескровная жертва. Но вот с помощью этих символов, которые есть тело и кровь Христова. Так, ну вот видите, уже пошли вопросы. И дасишь хорошо отчасти. может о том, как разобрали крышу и спустили расслабленного. Вопрос. Из чего видно, что друзья сделали это из любви? Может, они просто устали за ним смотреть или исполняли долг закон? Также и многие исцеленные не обязательно по любви, а просто отчаянно. Или это неправильно? Конечно же, не обязательно из любви, потому что Христос воспринимает нас такими, как есть, а не ждет, пока придут только совершенные по исключительно стопроцентной любви. Мы все, еще раз говорю, заядлые эгоисты, эгоцентристы, самохвалы, индюки. Отсюда мы всегда себя хвалим и выпендриваем впереди всей планеты, и перед Богом мы тоже первые, и самые верующие, самые лучшие, и не видим нашей внутренней греховной подоплеки, что часто мы многое делаем не по любви, а по расчету, по зависти, по брезгливости и так далее и тому подобное. Вот, так что Христос исцелял многих не потому, что они его любили, конечно же, а потому, что ему было их просто жалко. Он любит даже грешников, тех, которые его не любят. Помните, он накормил этих вот хлебом, потом они ходят за ним, он говорит, и что же вы за мной ходите? Это ходите, потому что я накормил вас хлебом. А на самом деле вы как бы не хотите ничего духовного. Впоследствии это выяснилось, это вскрылось, что они этого не хотят.
Так что совершенно верно. Это не Христе, а друзьях.
Друзья эти, если конкретно взять вот это Марка, 5 глава, вот это расслабленного, то друзья, ну, по умолчанию, как мы понимаем, дружество, друзья, что-то делают по симпатии к человеку. Но если эти друзья просто от изнеможения от этого человека, можно это предположить. Уже каждый понимает в меру своей распущенности Евангелия. Можно представить себе всю Палестину такими крайне озлобленными людьми, которые приходили только из чувства ненависти и эгоизма, и даже те, кто хотели исцелиться, чтобы кого-то побить, допустим, или отомстить. Можно и так прочесть Евангелие. То есть, там не...
Но мы, наверное, проповедуем тоже из эгоизма, что мы вот проповедуем вам, а да. Вы никак не можете в храм прийти. Ну вот как же так? Ну?
Вы знаете, вот
такие вы хорошие.
Проповедь в нашем обществе очень туго, почему православные туго проповедуют, потому что пока что мы очень застенчивы, асоциальны, у нас нет чувства государственности, отсюда все разваливается, и отсюда и все, все отсутствие проповеди. Ведь проповедь – это попытка коллективного действия. Ведь проповедь – это когда человек действует от имени коллектива, от имени церкви, от имени общины. А вот этого у нас мало начала. Коллективизма у нас мало, говоря советским языком, у нас мало чувства другого, чувства общины. Вот этого мало. Хотя православная церковь наиболее кичится своей соборностью, у нее ее наименее соборности есть именно православная церковь, где даже никого не выбирает, ни диаконов, ни пресвитеров, где уже давным-давно никто не считается гласом народа. Но вот эта немощь наша должна быть всегда, как говорил Давид, грех мой предо мной и сверху, всегда должна быть перед нашими глазами. Мы не можем действовать от лица других людей. Нас это, как эгоистов, не впечатляет, не волнует. Нам это невкусно. А вот протестант, он проповедует Христа, допустим, гораздо охотливее. Почему? Потому что у них есть чувство локтя, они вместе. Вот как, вот, допустим, народов там Абхазии, там армян, чеченцев, у них есть такое родовое чувство, что они вместе. У нас, у русичей, вот нет такого, к сожалению. Или уже нет, можно сказать так. К сожалению, нет. Поэтому у нас не идет проповедь. Нет проповеди. Проповедь начнется, когда будет община, чтобы человек, который проповедовал, он должен знать, куда он проповедует, куда он, собственно, зовет. Куда эти люди должны идти потом. когда они с ним согласятся или когда они им заинтересуются. Так, расскажите, пожалуйста, о каноничности в православии третьей книги Ездры. Ну, конечно же, вот что говорит не эта Библия, а другая там Библия, что это не каноническая книга, не каноническая. А так называемая, вот есть в католической церкви, есть понятие дефтероканон, дефтероканонические, то есть второканонические книги. А у нас есть, у протестантов это апокрифическая книга, а у нас это считается неканонические книги Библии. Такие как Иудиф, там, как это самое, Маковейские книги, как Тавита, допустим, книга, как Притчи Соломоновой, Премудрости Иисуса Сына Сирахова и прочее. То есть это такая неканоническая книга. Я почему обращал ваше внимание на эту книгу? Чтобы сделать подкоп под апокалипсис. Чтобы показать сущность этой иудеоцентричной книги. Вот и все. Я же этого не скрывал. Я хотел обратить внимание на то, что апокалипсис является ремиксом этого же рода. То есть, вот этого жанра сочинения. И в церкви служит разрушительную роль. Играет только отрицательную роль. Так, ну, если мы с вами будем еще рассуждать о Евхаристии, или можем наметить, я могу вас познакомить с тем, как о Евхаристии мыслят, допустим, баптисты, у меня есть куча выписок разных, вот, они мыслят очень секулярно.
А можно вот вопрос у меня всплыл, почему не сказано «сие творите в мое благодарение», а «сие творите в мое воспоминание»?
Потому что воспоминание предполагает благодарение. Смотрите, мы ведь в благодарности воспоминаем это дело. Мы это не просто помним, как, допустим, победа. Вот победу в 45-м мы помним с благодарением. Мы это не просто помним, как росчерк историка, а как какую-то свою собственную победу, свое собственное достояние, как то, над чем можно дорожить. То же самое, тело и кровь Христова мы воспоминаем не просто как эпизод, как какой-то библейский сюжет, а как предмет благодарения. Мы за это благодарим, потому что мы знаем, что когда Христос преподавал тело и кровь, это не просто тело и кровь, это отданное за нас. Он так и сказал, за вас и за многих изливаемо. То есть это кровь, которая будет пролита на кресте. И была пролита на кресте. И тело, которое растерзано на кресте, не просто тело довольное Будды, а тело Христова.
Но ведь не обязательно же причащаться именно только с благодарением, можно и с покаянным чувством.
Смотрите, можно причащаться и так, и этак. Но есть, так сказать, иерархия. Вот у нас на литургии всего намешано побольше. Есть и антифончики, такие вот они просто песни духовные. Есть песня, допустим, херувимская, она благоговейная. Можно прийти с покаянием. Но лучше прийти с благодарением. Почему лучше? Потому что покаяние литургия вообще нигде не предполагает. На литургии запрещено вставать на колени. И когда люди становятся на колени при выносе чаши, это тоже неправильно. Это католическая практика, которую порицали все, кому не лень. Как говорят в Одессе, только ленивый не писал об этом. Что у католиков раньше был даже такой праздник поклонения телу и крови Христова, где тело и кровь проносили по улицам, и все падали ниц, проезжающие, это впечатляющее зрелище, когда повозка останавливается. Христов, да, вот чаши и выходят из
церкви. Они сейчас есть вот тоже вот ярко. Да, по улице прям квартал, у них стояли и знамена, и евхаристия.
Да, но видите, но никто не падает, и впечатление это не производит.
Епископ там у них приезжает, но целый
вот. Да, а вот тот же Чистяков анализирует там источники 17 века, это при Джордано Бруно, когда по Риму идет эта процессия, и весь Рим, там же все католики, средние, поздние средневековья, все падают ниц, пока не пройдет мимо, значит, это процесс. Это очень впечатляло, это взбадривало людей и так далее. Но с тех пор к нам пришло, потому что Петр I, скажем, стал восстанавливать образование на Руси, в России, с помощью украинских грамотеев. А украинские богословы учились в основном у католиков. Отсюда многие католические традиции перешли в православную церковь. Одна из них — это поклонение святым дарам. И вот поклонение святым дарам, запрещенное вселенскими соборами, в воскресные дни нельзя преклонять колени. Просто потому, что в этот день запрещено каяться и прочитать и так далее. Это день праздничный. И поэтому с покаянием принять Евхаристию, это, можно сказать, противоречит тексту Евхаристии, тексту евхаристическому. И самому, как бы, самой идее.
Получается, что молитвы перед причастием многие неправильные, там они в основном покаянные.
Они могут быть оправданы тем, что они перед причастием. То есть они за день до этого, или как бы они стоят вовне от причастия. Я еще хотел сказать то, что я говорил раньше, что все эти молитвы ко причастию — это, к сожалению, убогое вынесение подготовки ко причастию за рамки богослужебного цикла. Получается, что литургия никого ничему не учит. Вот как наш Саша Хашимов выходит рассказывать апостол, и вынужден пересказывать его по-русски, потому что он не верит в то, что вы его поняли по-церковно-славянски. Может быть, вы и все поняли прекрасно, и даже знаете наизусть, но сам проповедник выказывает, что он не верит, что вы поняли по-церковно-славянски. Поэтому он выводит это по-русски, а потом еще и как бы растолковывает. Все это прекрасно. То же самое и здесь. Церковь не верит, что вы слушаете литургию. Не верит, что вы ее слышите. И поэтому считается, что в церкви стоят болваны, которые ничего не слышат. И поэтому они должны отдельно готовиться к литургии, так как они все равно на литургии будут мух давить, если мухи будут пролетать. Если же мухи не будут пролетать, то все, что они будут делать, это не давить мух, которые пролетают. В этом смысле вынесение подготовительных молитв есть какое-то фиаско самой литургии. Литургия длится 1,5 часа. За 1,5 часа можно подготовить душу к принятию священных даров.
В литургии нет ничего покаянного.
А вот именно, в литургии нет ничего покаянного, а нам нужно покаянное, дабы принять радостное. Я понимаю, что иногда нужно человеку надеть ведро на голову, чтобы, снимая ведро, порадовать его этим. Вот. Но можно прийти ко Христу не обязательно из категории с ведром на голове. Есть разные пути. Я не говорю, что не смеете каяться. Конечно же, через покаяние это прекрасный путь. Через покаяние это прекрасный путь. Но это самый плохой путь, который только возможен на пути к Евхаристии. Почему самый плохой? Потому что человек выходит сущим эгоистом. Ведь понимаете, покаяние, когда что происходит? Мы говорим: смотри, Петров, ты коня не украл, но хотел. Ты Марусю, Дусю не изнасиловал, но в принципе не против. Ты у своего друга лучшего, значит, кошелек не спер, но ты по сути вор, ты же понимаешь. И вот Петров понимает, что он вор, понимает, что он вне Евангелия, и в ужасе о себе самом, запомните, бежит к Евхаристии. И этот эгоист принимается Богом, но это эгоист. А где благодарение? А где радость о Христе? А где что-то более великое, нежели шкурный интерес, причем горящие шкуры? Это хорошо, Павел тоже признает их. Многие спасутся как бы из огня. И это да, это да, 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 еще раз да. Но поймите, в иерархии духовных восхождений покаяние является последним словом на пути ко Христу. Ну, как говорил апостол Павел в послании Тимофею, кого можешь увещевать так, кого-то всяк, а кого страхом. Тех, кто как там, тех, кто не могут, тех можешь и страхом даже увещевать тоже. То есть тех, кто совсем уже такие грубые люди, их можно попугать чем-нибудь. Не даже не попугать, в смысле обмануть. Нет, нет, именно сказать, что ты не годишься, Царство Божие, спасай свою душу. И вот в этом смысле покаявшийся человек, он выходит из покаяния, но имеет в себе вот это жало эгоизма. Он уже не может радоваться о всех. Он радуется прежде всего о себе. Потому что ему так подпалили одно место, что он кроме как о себе, выскакивая из исповеди, уже ни о ком не думает. Он думает только о себе. И благо, если он хотя бы на пороге уже чаши, вот уже самой чаши, перестанет думать только о себе, а будет думать о том, что Христос подарил это нам ради нас, чтобы мы были мы, а не я. Чтобы мы были вместе. Он собрал всех апостолов и с ними хотел, чтобы было мы, чтобы они ценили то, что они вместе, и Христос с ними остается, даже Он идет на крест, даже они Его бросят. Он это об этом сказал. Но Он все равно с ними. Он прекрасно знает, что они все разбегутся. Это Он знает. Он знает их греховность. Но Он желает быть с ними, поэтому раздает себя самого в чаше. Вот в этом смысле, да, можно прийти через покаяние, можно прийти через благоговение. Вот это через херувимскую песню тоже замечательная песня. Если только вот хористы будут петь ее чуть-чуть побыстрее и повеселее, и внятнее, тогда будет всем понятно, что эта песня не панихида по Святому Духу, а какая-то вот... Три раза. Видите, какие накладки у нас там. Священнику надо покадить все. Пока он все покадит, то слов не хватает, и хористы растянут. Тут никто не виноват. Ни хористы не виноваты, ни священник. Все как бы вынуждены вот попадать в такую ситуацию. Когда песня, которая должна петься так с благовейным чувством, она растягивается, получается, немножко не читается, она не читается как письмо. Ну ничего. Суть дела. Можно причаститься из благоговения, как перед, знаете, вот как чудесный человек явился. Вот как бы к нам приехал Васюки, вот шахматист великий. Но это то остальное, да, он плохой, он был аферист. Но если бы к нам приехал кто-то действительно, вот Моцарт там воскрес, Бетховен, Бах, тут бы мы бы с ними посидели за столом, кто-нибудь из предельно уважающих, которых мы людей уважаем, там Достоевский, Пушкин, мы бы к ним относились с таким трепетом, реальным, настоящим трепетом, и ценили бы это общение, как общение трепетное и благоговейное с этими людьми. Можно причаститься и так. Потому что Господь наш, Бог великий есть, величайший Господь. Бог абсолют, склоняющийся над грешником. Это рождает естественное и натуральное, совершенно правильное благоговение. Но благоговение это тоже прекрасно, очень хорошо, но все же благодарение лучше. Поэтому Православная Церковь и назвала свое главное таинство именно Евхаристия. Благодарение. И канон, еще раз я хотел бы его прочесть, но его нет под руками, но тем не менее, вы найдете его в интернете, я еще раз говорю, Папа Андрей, весь канон, который является так называемый евхаристический канон, канон благодарения, это является, это центральная вещь, он, конечно же, исполнен, преиспещрен благодарением. Причем там есть интересная попытка такая, она немножко наивная, но очень светлая. Попытка поблагодарить за все. За всех. То есть вот такая вот лучезарность есть в этой избе, в этом чинопоследовании. Но так как многие приходы перешли на такую практику, как чтение тайных молитв про себя, это порицает и Кен, и Юстиниан, и Шмеман, и Афанасий, и все, короче, даже Воробьев, ректор чего? Свято Тихоновского. Все порицают, но никто ничего не меняет. Вот наш патриарх, когда был бытность своим митрополитом Коломенским и еще каким-то Смоленским, он читал молитвы вслух, дабы все слышали именно эти молитвы, благодарение молитвы. Так что не смущайтесь, переходя к практическому приложению, не смущайтесь тем, что мы недостойны. Мы все равно недостойны. Но если есть благодарность, то надо идти к чаше. Если нет благодарности, то надо, чтобы она была, да.
Только с благодарностью.
Не, почему можно, еще раз резюмирую, можно идти с покаянием, благоговением и благодарностью. Большая из них – благодарность. На втором месте – благоговение. На самом эгоцентрическом, на третьем месте – это покаяние. Покаяние, оно прекрасно, но оно оставляет человека эгоистом. Оно не побарывает в нем самый главный порог.
Батюшка, когда у вас получается раздвоение постоянно и противоречие, сплошное. С одной стороны, церковь хочет нас объединить и обратить на всех внимание, а не на себе сконцентрироваться. А с другой стороны, получается, как мы можем обратиться к людям, когда мы не видим глубины своего греха и падения в этом мире. Мы же обращаемся к людям, когда мы видим, что мы действительно ничто.
Да.
А вот этот вот рядом стоит уже лучше меня, потому что он не такой я. А как же я к нему повернусь, если я буду все время не в покаянии, а в своем находиться эгоизме и замкнутости? У нас все время противоречие.
Можно я отвечу?
О, ты поняла, отвечай.
Вот просто без покаяния не бывает благоговения, а уже из благоговения получается благодарение.
Вот, точно.
Потому сначала покаяние, потом благоговение, потом благодарение.
Хорошо, а все равно они располагаются так, как были расположены. Покаяние, благоговение, благодарение.
Поэтому, может быть, и служба так построена.
Пусть будет так, да.
Великий четверг, богослужение, там есть такое, три ступени. Еды, владыка, свои ученики, твоими, дай, сыновил, твоя святое закаление. Им же слит бахнем, и в паве конце, честная два считает еще сказание. Когда он ел с учениками, это что это было, это трапеза. Он как бы, да, являл свое будущее закаление, да, смерть.
Да.
Ух ты,
ну вот мы благодарение.
Это аспект, видите, какой-то аспект.
Ну аспект жертвования. То, о чем мы говорим, жертвы. Мы вкушаем не просто какую-то кровь, а именно за нас невинно пролитое. Не просто какое-то тело, а Христово за нас невинно отданное. То есть из-за этого благодарим.
Надо было соединяться с этой еврейской трапезой, вот, и, ну, вот, они же все ели, получается, вместе.
Почему нужно было соединять это с еврейской трапезой? Потому что это было соединено с категорией завета. Это есть завет. Завет. Вспоминали на еврейской трапезе, вспоминали завет с Богом. То есть как бы ветхий завет. Христос хотел обозначить, что новый завет в том, что один человек отдает душу, тело за другого человека. В этом суть Нового Завета.
И вот. Все вот эти вот как бы трапезы, они все христиане как бы только делали, чтобы собрать трапезы. Апостолы очень спешили, именно трапезы было.
Ну да, центричная, евхаристическая. Вокруг Евхаристии, да. Вот и есть работа Илариона Алфеева, не помню как называется, по Евхаристии. Там, где он это развивает. О том, что в центре создание общин, в центре, спасибо, в центре самой, ух ты, тут на русском есть даже, в центре самой идеи общины сначала идет Евхаристия. То есть Евхаристия – это не какой-то элемент общины, как хобот, элемент слона, а Евхаристия – это самая идея, вокруг которой вырастает община. Вот, понимаете, сначала Евхаристия, а потом община. То есть сначала благодарение, а потом уже община вокруг благодарения собирающихся. Я не понял, что они тут враги повырывали. Так, первых помяни Господи, это уже после. Первую, 12, 13, 15. В общем, сейчас мы тут найдем. Так. Я хотел просто на русском.
Сейчас.
Да не, вот здесь все есть. Не, все есть. Сейчас
не переводить.
Да тут ее нет, что ли. Примите, идите. Да здесь, видите, вот оно, антиправославие. Вот
очень,
оно.
Очень красиво. Видите, очень красиво.
Смотрите, вот эта книжка составлена масонами и антиправославными людьми. Здесь не просто, вот думаю, что мне Пономари что-то не догоняют. Они смотрят в эти книги и ничего не понимают. Да это же масонская книга, ее сжечь надо. Почему? Потому что я не нахожусь, я смотрю, нету. Здесь вырезаны все молитвы, которые читает священник. Понимаете, их нету. Смотрите, они тайны. И этот человек, который прочтет, думает, говорит, священник, или пейте от нее все из крови Нового Завета, я же за многие изливаю восстановление грехов. Хор, аминь. Или твоя, твоих тебе приносящая за всех и за вся. Хор, тебе поем, тебе благодарим. А или изрядно о Пресвятей причисти. Тут пропущено все.
Это для клироса.
Для тупого клироса, я бы сказал. Потому что умный клирос тоже должен знать, в чем суть литургии. Какого же для клироса здесь все написано, и что диакон говорит. Зачем клиросу тексты, говорящие, которые говорит диакон. Вот эти два разворота тоже говорит диакон.
Чтобы знать, когда пить.
Для меня.
Это все-таки... Вы пытаетесь спасти эту книжку, я понимаю, вот, но книга эта вражеская. Они вылезли, отрезали голову у человека и говорят, знакомьтесь, это Иванов. Трудно полюбить и познакомиться с Ивановым, если у него нет головы. Так и здесь. Но вот есть книги более удачные. Всеночная литургия Евгения, здесь мы найдем наверняка.
Это современная, это старая.
Почаевская.
Ну да, видишь, это как более оно. Тут у нас что? Благодарим Господа. Ага. Это тоже вражьи издания. Тоже вырезаны. Слушайте,
ну... Одни враги.
Нас окружили. Мы в западне. Что делать? Масоны, салтисоны, патисоны.
А чего же ты читаешь эти молитвы?
Вот со служебника. Этот служебник мне подарил один святой батюшка. В 96-м году. И поэтому он у меня так и остался. Не, ну, это достаточно длинная молитва. И вот, поэтому, как
она
сказать...
Она такая, но я никогда не слышала.
Да не, я ее почти всю произношу уже вслух у нас в храме.
Что почти?
Почти, потому что... Хор будет разговаривать между собой, болтать и забудут, что служба вообще идет. Они, кстати, всегда реагируют на тишину. Не на текст, а на тишину. Я замолчал, надо петь. Ну ничего.
А что не слышно ничего, что ты там говоришь?
О, не слышно. Они болтают, им не слышно. Но ничего. Ну ладно, это так, для смирения. Напускного. Благодать. Так вот, молитва, смотрите, она откуда же начинается? Ну, веру. Вот после веры начинается евхаристический канон. «Станем добры, станем со страхом, вон мим святое возношение в мире приносите, милость мира, жертву хваления, благодать Господа нашего Иисуса Христа и причастие Святого Духа, да будет со всеми вами». Хор отвечает «И со Духом Твоим, горе имеем сердца, имя мы ко Господу». Благодарим Господа. И дальше священник читает. После благодарим Господа, достойно и праведно, тебя пейте, тебя благодарите, тебя благословите, тебя хвалите, тебе поклоняйтесь на всяком месте владычества твоего. Ты бы, если Бог неизречен, неведом, невидим, непостижим, присносы и такождесы, и ты, единородный твой Сын и Дух твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привелоси. И от падшего восставилась и паки, и не отступилась и вся творя, донде же нас на небо возвелась, и царство Твое даровалось и будущее. Заметьте, на небо уже возвел Иси. То есть здесь не воспринимайте литургию как рычаг возведения на небо. Это чистое благодарение. Мы с помощью благодарения ничего не делаем, с помощью литургии. Мы это благодарение, это после всего, что сделано. «О сих всех благодарим Тя, и единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, и о всех ижевемы, то есть то, что знаем, и иженевемы, явленных и неявленных, благодеяниях бывших на нас. Благодарим Тя и о службе сей, и же от рук наших приятий изволилось. Аще и предстоят Тебе тысячи архангелов, тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатии, многоочитие, возвышающиеся пернатии». Тут у Василия Великого дальше идет зоологическая зарисовка. Двумя крылами махающие, двумя руками прикрывающиеся, тремя-то крылами еще туда-сюда. В общем, роспись идет.
Ну, как видел, так и писал.
Ну, да. Херувимы, серафимы, шестокрылатии, многоочитие, возвышающиеся пернатии, победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, исполни небо и земля, слава Твоя!» Это поют херувимы. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господня, осанна вышних! Сими мы блаженными силами, владыка человека любчи, вопием и глаголем! Святый сей, пресвят, Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый! Святый сей, пресвятый, великолепна слава Твоя! И же мир Твой так возлюбилось, якоже и Сына Твоего единородного дать, и да всяк верою в Него не погибнет, но имя жизнь вечную. И же пришед, и все она смотри не исполнит. В ночь в ню же предаяшися, паче же сам себя предаешь за жизнь мира. Прилебла свои пречистые непорочные руки, благодарив и осветив, преломив, даде своим святым ученикам и апостолам рек, примите, идите сие с тела мое же завыло мимо во оставление грехов. Подобную чашу повесили глаголе «пите от нее все сия из кровь моя нового завета, еже за вы и за многие изливаемые во оставление грехов, поминающие оба спасительную сию заповедь», то, о чем я говорил, что все это в категориях воспоминаний. «И вся ежа о нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сиденье, второе славное паки пришествие, Твоя от Твоих Тебе приносящая за всех и за вся, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтеся, Боже наш». Что интересно, что священник произносит деепричастный оборот, а что именно, суть он уже не произносит. То есть Твоя от Твоих Тебе приносящая за всех и за вся, что? Что? Приносящая что? Дальше хор. Тебе поем, вот что мы, собственно, делаем. Тебе поем, принося вот это. Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, молимся, Боже наш. Еще приносим Ти словесную сию бескровную службу и просим, и молим, и милися дей. Милися дей, значит, умиляемся. Не спасли Духа Твоего Сатана ныне на принадлежащие дары сия. Вот это все уже идет вставочка, которую все называют позорной вставкой. Но у меня есть цитаты ведущих канонистов, которые говорят, что это вообще никакого отношения к литургии не имеет. Но тем не менее, она читается. Тут идет молитва третьего часа, совершенно тоже заблудившая здесь и так далее и тому подобное. Реально, тут еще вообще базар идет, какой-то диалог с диаконом, тут отвлеклись составители литургии позднейшие. Реально молимся... Господи, и молимтеся, Боже наш, якоже быть и причащаемся в отвязлении души и тела. Помните ли, о чем мы молимся? Смотрите, еще приносим тебе словес, тебе поем, тебе благодарим, тебе тебе благословим, и молимтеся, Боже наш, якоже быть и причащаемся. Тут постоянно эти обороты витиеватые. Что молимся, что в то время, как мы причащаемся в отразении души, во оставлении грехов, при общении Святого Твоего Духа, исполнение Царствия Небесного, дизновение же к Тебе.
И не сказано, что благодарим.
Ну как, но только вот что я все...
Вот в этой праздник нет. Вот причащаемся там, во что, во дарование там, во что там
еще. Во... Мы, смотрите еще раз.
Нет, то, что сначала читать не надо.
Не, не сначала я читаю. Поминающую спасительную заповедь, мы благодарим Тебя, поминающе заповедь. Твоя, Твоих Тебе приносящая, Тебе мы поем, благословим и благодарим Тебя, Господи Боже наш, и молимтеся, чтобы когда мы причащаемся в отрезвлении души, во оставлении грехов, при общении святого Твоего Духа, в исполнении Царствия Небесного, дизновение же к Тебе, не в суд или в осуждение, чтобы это было. Еще приносим Тебе словесную всю службу, еже в вере почивших праотцах, отцах, патриарцах, пророцах, апостолах, проповедницах, то есть какую службу? Благодатственную, потому что дальше идет Богородица. Евангелистах, мученицах, это все святые. Исповедницах, воздержанцах и о всяком Дусе праведном, вере скончавшемся. Изрядно о Пресвятей Пречистии, при благословении, славнее Владычице нашей Богородицы, Преснодеве Марии. Теперь вопрос, а что изрядно о Пресвятей Пречистии? Изрядно приносим Тебе благодатственную службу о Пречистой Богородице. А святым Иоанне пророк, святых славных всехвальных апостолов. Тут такие витиеватые рюшики византийские, что русский товарищ ничего не поймет. Поэтому от того, что они перестали понимать, думают, да зачем это горлопадня, все равно никто не понимает. Давайте урежем, скомкаемся, свернем. Вот так и получилось, что витиеватость византийская, от Византии мы приняли уже на втором тысячелетии, но в конце первого тысячелетия мы приняли христианство, тогда, когда у Византии была очень развитая гимнография. А нам нужно было развивать свою, а не копировать на примитивный народ очень развитую гимнографию. Он не понял ничего, надо было составлять свое, и мы бы через тысячу лет тоже были очень развиты в гимнографии. Но решили скопировать готовое и надорвались. Церковь осталась вообще без никакой гимнографии. Только в 18-19, особенно в 19 веке, начали писать акафисты, и с акафистов началось литургическое возрождение. До тех пор вообще никто ничего ни слухом, ни духом не понимал. Именно поэтому старообрядцы боролись с новообрядцами, потому что уловили только одно. У них что-то новое. А что новое? Как, в чем? Сейчас, если вы увидите, зайдете, помните, я вам давал ссылку, сайт старообрядческий, очень, очень литературно насыщенный, Помор.ру, по-моему. Они там сильно оспаривают. А с нашей точки зрения, думаешь, стоит ли игра свеч? Зачем оно? Зачем воевать? Вы смотрите, они там поменяли два слова. Суть вообще не меняется. Но это старое, это новое. Все, уже благодать не будет срабатывать, понимаете? Поэтому русская православная церковь тысячу лет была вообще без литургики. И все это литургическое и византийское действительное богатство не было воспринято. Поэтому мы живем в самый просвещеннейший век русской православной церкви. Никогда она не была такой умной, как сейчас. Никогда такой духовной, как сейчас. Сейчас самая лучшая церковь во всей ее истории, во все времена и все народы.
А центр ее здесь.
А святым Иоанне пророцы... я всего лишь пользуюсь... Кстати, центр ее не здесь, потому что все, что я выдаю, это компиляции из чужих трудов, это чужие идеи, чужие... Все чужое. То есть я всего лишь паразитирую на наших богословах, на православных. Так, его же память совершаем, так, помяни всех усопших и так далее. Грация, в нем же живем. Дальше уже заканчивается. Тут евхаристический канон на перечне благодарения. Когда мы закончили благодарение за святых, дальше уже закончился евхаристический канон. Когда уже начинается помяни всех усопших о надежде воскресения жизни вечной, это уже просьба. Дальше идут просьбы. Помяни усопших, помяни всякое епископство православных, помяни еще руководителей нашей страны, и в первых помяни патриарха, потом блаженщего Владимира и так далее. Тут уже дальше другая часть литургии.
Это что на такой момент? Вот если мы причащаемся с благодарением, да?
Да.
А тут такая фраза, не в суд и не в осуждение.
Так
это я благодарением причащаюсь, я должен еще осужден быть за это.
У Павла совершенно верно. Я же говорю, что евхаристическая литургия была не воспринята русской православной церковью, была воспринята литургия мистериальная. Поэтому мы больше боимся чаши, нежели ей радуемся. священник, вы можете посмотреть там вынос чаш, наберите в интернете вынос чаш и посмотрите, с какими лицами священники выносят чашу. То есть, как правило, это люди выносят как будто расплавленное олово, клокочущее.
Они
несут очень благоговейно все это. Вот, поэтому... А что был вопрос?
Не в суд.
Поэтому, конечно же, Павел писал о том, что кто ест и пьет просто так, то есть как лютеране, вот мы сейчас читали, что не важно, что вы там переживаете, не важно, что вы об этом думаете, главное, что вы это съели. Вот, пожалуй, так это в суд и в осуждение, вот мы читали лютеране. А если же мы воспринимаем это памятовое о теле и крови Господней, то есть с благоговением, с благодарением, ну или как минимум с покаянием, то мы причащаемся не в суд и в осуждение. Поэтому священник и поминает, что хоть как-то, каким-то хорошим боком, но надо причащаться не просто радио слушая, с каким-то вот чувством хорошим. Вопрос, разве могут петь серафимы и херувимы, осанна вышних и благословен грядущий во имя Господне? Это, скорее всего, вставка. Ведь по Исаии 6.3 они пели только «Свят, свят, свят Господь Саов, испол небо и земля, слава Твоя». Ну да, но у Исаии они пели так. А мы «Осанна Вышний, благословен грядущий во имя Господне». Значит, фраза «благословен грядущий во имя Господне» воспринималась как эсхатологический намек. Ведь то, что люди совершали Евхаристию, это для них было еще и каким-то элементом парусии, пришествия Господня. Они встречали Господа Бога. То есть оле страшного там в подготовке к причастию, читайте, оле страшного таинства, оле благоутробия Божия и так далее. Что такое оле? Это не Оля, и не Лена, и не Таня. Это здравствуй. Здравствуй, таинство, я тебя встречаю. О, здравствуй, сокровище там Божие. То мы приветствуем Христа, идущего к нам в Евхаристии.
Отсюда...
Там в словаре посмотрите, что там читать. Оля, это же слова Дьяченко. У нас он есть, кстати, там красненький. Можете посмотреть. Вот, и смотрите, мы встречаем. Поэтому, когда звучит «благословен грядущий во имя Господне», имеется в виду не вход Господень тогдашний в Иерусалим, а будущий вход Господень в мир. И вот в этой Евхаристии вход Господень в мир в рамках этой общины. 1 Коринфянам 11:27. «Пить чашу Господню недостойно, есть от хлеба недостойно». Что это значит? Разве это не о покаянии перед причастием? Не, ну что это значит, сказано у Павла. Я вот только что говорил. Это значит... поедать это по обрядоверию или бездумно, без благоговения, без покаяния или без благодарения. Что означает фраза? Евангелие от Луки 17:37. Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Вот мы с вами дойдем. Это фраза из эсхатологии, да, не говорите, если скажешь Христос там, Христос сям,
тебе.
Не верьте, да, где труп, там и орлы. Потому что имеется в виду не орлы, а грифы, конечно же. Вот. А стервятники, да, имеется в виду. А это означает, что там, где будет Христос, там будут и люди. Он не может быть там, где его нет. И тебе скажут, иди он там, вот в Будапеште, иди он там в Копенгагене. Нет, он там, где люди. Его пришествие увидят все. Поэтому ни для кого он не будет там. Для всех он будет здесь. Вот. И притча это как бы, где труп, там и орлы. Где, то есть конфета, там и дети. Где букеты, там и женщины, где мороженое, там и дети. Как
это может быть в ряду, где двое или трое собраны во имя его, там может среди
них. Вот и это тоже там я.
А что-то есть толкование, что болеет?